Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
По-прежнему в студии Кирилл Бакеев и Илья Харламов, а на связи с нами политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, снова здравствуйте.
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 Да, Павел Геннадьевич, ну вот мы остановились на, собственно говоря, на возможных путях налаживания какого-то диалога более-менее здравого между Вашингтоном и Тегераном. Вот, ну вы уже сказали о том, что Байден и его команда смотрят иначе, нежели Трамп на эту страну. А вот что касается Израиля, смотрите, ну это как бы новость, она не имеет к нашей теме прямого отношения. Там вот Кнессет, значит, проект о самороспуске одобрил. Ну то есть может там какие-то политические могут изменения произойти. Это каким-то образом вообще внутренняя политика Израиля и изменения такие вот на внутреннем контуре, что называется, политические, они каким-то образом влияют на отношения к Ирану у Израиля? Или там как бы вражда вне зависимости от того, кто у власти?
Я думаю, все-таки если в детали впадаться, то есть я как бы прям детально вот то, что в Израиле...
Нет, мы не будем детально обсуждать, но, возможно, там, так сказать, трансформация власти какая-то произойдет.
Я думаю, есть силы, может быть, ну, не может быть, чтобы все силы были...
Да-да, вот есть ли силы, которые выступают за диалог какой-то, хотя бы с Тегераном, или просто это государство враг и все?
Я предположу, что они есть, потому что, то есть, есть, конечно, мне кажется, если, как бы, Иран не рассматривается как друг, то, по крайней мере, как страна, с которой нужно будет вести диалог. То есть наверняка такие умеренные силы будут, и тут просто нужно уже как бы анализировать тонкости израильской политики. Я просто не сторонник упрощать внутреннюю политику страны. В любой стране, если взять, всегда найдутся как бы силы, которые будут противопоставлять свои взгляды там, действующей власти.
Вот,
просто из принципа вопреки, потому
ну,
что
да, да.
В этом смысл оппозиции.
Это и есть политика, это и есть живая политика, да. Это нормально для нормальных стран. Да,
Кирилл, что Павел Геннадьевич, я просто хотел бы...
У нас четверо в эфире, да.
Ну, ничего страшного.
Это, кстати говоря, будущий политолог.
Все живем в эпоху коронавируса, что поделать. Павел Геннадьевич, хотел уточнить. Вот Джо Байден говорил о том, что он, возможно, заключит сделку с Ираном, или, возможно, вернее, вернется в эту самую сделку. А почему он не говорит об этом уверенно, что да, я верну Иран в эту сделку? В смысле, мы вернемся к этой самой сделке?
Потому что еще неопределенность в Сенате. То есть будут перевыборы 5 января в Джорджии. То есть пока республиканцы получили 50 мест. Если они выиграют в Джорджии, они получат большинство.
Ну и надо вступить в должности самому Байдену, собственно, 20 января дождаться, чтобы уж точно все было без всяких сбоев.
И учитывая это расположение, ну и палата представителей, палата, понятно, что демократы, там будет проще, но с сенатом будет сложнее, потому что уже как минимум 50 там республиканцев. Если там еще будет 2 республиканца, Байдену будет сложнее пробивать вот новое решение о возрождении или возвращении в эту сделку.
А вот
республиканцы... республиканцы, оставшиеся в Сенате, они, скорее всего, будут за Трампа. То есть это, условно говоря, проводить политику Трампа. И вообще республиканцы традиционно более так враждебно к Ирану относятся и не желают идти на компромисс, скажем так, отличие от тех же демократов, которые ставят во главу угла ядерное разоружение и ядерную безопасность.
А вот если говорить о санкциях, да, ну действительно, Ирану, в общем-то, выгодно, чтобы санкции как-то были, ну, если не сняты полностью, то, по крайней мере, уменьшилось их количество, их давление. Вот ведь, насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. По-моему, вводили даже американцы против европейцев санкции, если те сотрудничают с Тегераном, там, в том числе и в углеводородном сырье, да? Но европейцы научились обходить эти санкции, американские, все равно покупать у Ирана нефть. Скажите, пожалуйста, санкции, насколько сильно сейчас влияют на экономическое положение Ирана и на, скажем так, уверенное самочувствие власти иранской?
На самом деле они серьезно влияют, и иранская экономика буквально испытывает очень серьезные трудности. Вот даже если вспоминать пример с Россией, по-моему, был то ли год назад, то ли полтора года тому назад, не помню точно, США, по сути, запретили России поставлять в Иран сухой суперджет, самолет, потому что там и американские составляющие.
Mm-hmm.
Вот. А в американской политике масса примеров, когда, по сути, Минюст вместе с Министерством финансов или US Treasury, как казначейство, они регулируют соблюдение санкций. Там есть такой Specially Designated National List, то есть черный список, куда входят компании. Если те или иные компании, третьи стороны, так называемые, нарушают этот санкционный режим, то против них вводятся большие штрафы. Mm. А если они еще это злонамеренно делают и понимая то, что нарушают этот санкционный режим, то это отягчающее обстоятельство. Если они идут на сотрудничество, то это уже смягчающее обстоятельство. Но так или иначе, это контролируется жестко и Минюстом, и Министерством финансов. То есть там два ведомства. И там есть такое управление по контролю за иностранными активами, как раз вот при Министерстве финансов, которое, по сути, контролирует тот же санкционный режим. И были случаи, когда вообще вот в истории санкционного режима, когда вводились, допустим, там штрафы против нарушителей. То есть не обязательно эти нарушители... Ну, там французский банк, по-моему, Société Générale, по-моему, в 2018 году как раз он подвергся этим штрафам за нарушение санкционного режима. Там другие страны, там Северная Корея, может быть, там Иран. Но это суть в том, что санкционные страны, страны под санкциями, они, по сути, еще сталкиваются с проблемой не только эти страны, но и компании, с ними сотрудничающие. Даже иногда бывает такое, что они не знают, что с ними сотрудничают, и тогда это уже смягчающее обстоятельство, если намеренно делают. Например, и представить ситуацию, что иранские чиновники будут обогащаться или открывать счета в банке, условном, Société Générale, то его точно оштрафуют.
Понятно. А скажи, пожалуйста, у нас еще несколько минут осталось, вроде бы тишина установилась более-менее в эфире. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, если говорить о социально-экономическом положении Ирана и о том, с кем он сотрудничает, вот каковы его союзники, с кем он может поддерживать экономические отношения, политические, потому что еще ведь пару лет назад, если я не ошибаюсь, я могу срок немножко путать, ведь массовые выступления были антивластные в Иране, да? И это тоже в том числе и с санкционным давлением связано. Вот что сейчас происходит? Какова экономика, какова социальная обстановка, политическая?
Я могу сказать то, что про потенциальных союзников Ирана. Я думаю, Россия, это, несмотря там на свои сложности в отношениях, Иран еще, конечно, держит обиду за то, что во времена перезагрузки Россия отказалась поставлять С-300 в Иран, вопреки договору, контракту, чтобы удовлетворить или угодить США. Когда тогда была перезагрузка, и Россия пожертвовала репутацией надежного поставщика.
Ну, там, по-моему, еще Израиль тоже каким-то образом повлиял.
Да. Ну да, так или иначе, да, Иран может держать обиду на Россию за это, но сегодня Россия может, учитывая противостояние России и США политическое, Россия, по сути, не будет действовать с оглядкой на США больше никогда, наверное. По крайней мере, при президенте Путине точно не будет никогда. И Иран может, мне кажется, в этом плане рассчитывать на сотрудничество с Россией, потому что Путин зарекомендовал себя на Ближнем Востоке как надежный союзник, который своих не бросает. Я думаю, тут вот на Россию можно делать упор. Ну и на страны Европы, которые не согласны с политикой США на Ближнем Востоке, и в частности, политика США по отношению к Ирану, скажем. Европа была очень обижена на США, что США покинули сделку. По-моему, и Европа хотела, чтобы и было ослабление санкций по отношению к Ирану от США, потому что это, во-первых, не по-деловому, во-первых, это удар по дипломатии. То есть сейчас, когда у власти будет Байден, который настроен на возрождение этой сделки, Европа, скорее всего, тоже будет рассматриваться в целом Европа
и ЕС. В целом, да. Смотрите, США, да. Европа, Россия. Но если говорить о регионе, да, все-таки есть Саудовская Аравия, с Ираном у нее сложные отношения, с Израилем мы уже определили, с Турцией тоже непростые отношения у Ирана. Вот именно региональная ситуация не может ли заставлять Ирана все-таки все время раздумывать о необходимости ядерной компоненты в его военный компонент в ядерной программе? Региональная ситуация.
Я думаю, будет, потому что Иран, по сути, окружен такими оппонентами, врагами, условно говоря.
Ну да.
Ядерное оружие сегодня залог безопасности, к сожалению, в ядерном полицентричном мире. Сегодня официально 9 стран, 9 стран в клубе, в ядерном клубе.
То есть, ну, пятерка плюс Индия, Пакистан, Израиль, да, там, да, и да, еще
да,
кое-кто.
Да, да, ну, не считая вот этих официальных, то есть, ну, неофициальных, 9 стран. И чем больше стран обладает ядерным оружием, тем больше возникает необходимость его приобретать и чувствовать свою безопасность. Поэтому, то есть, Иран, наверное, будет заинтересован в этом. К тому же, вот это мирный атом и военный атом, это тоже размытое понятие. Порог, он на самом деле такой очень такой зыбкий. То есть, то, когда можно обогащать уран, и когда его нельзя обогащать. То есть, по сути, если у вас есть мирный атом, то он будет и военным. Это вопрос уже в насыщенности, то есть, вот этого урана. То есть, это легко сделать при помощи технологии. Конечно, его можно сделать менее насыщенным, там, разбавить с помощью какого-то раствора, и сделать более насыщенным. То есть, это порог, он очень зыбкий. По сути, то есть, граница между вот обогащенным и высокообогащенным ураном и низкообогащенным ураном, она тоже зыбкая.
Ну, а программа, да, это мы поняли напоследок, а программа вот все-таки ядерная Ирана, она вот абсолютно такая автономная или какие-то есть невидимые помощники?
Поставщиков ты имеешь в виду?
Нет, невидимые помощники, я так аккуратно называю.
Ну, есть там контрольные ведомства определенные, международные, там МАГАТЭ, которые могут следить за этим. Но, по сути, если Иран почувствует себя под угрозой, то есть он в любое время может из мирного атома сделать немирный атом. И это уже вопрос... Проблема в том, что, опять же, уран, то есть это как опцион. То есть вы можете его обогащать, а можете не обогащать. И всегда, если у вас есть уран, то у вас будет опция.
И всегда есть возможность.
Будем надеяться, что Иран останется в рамках сделки. Джозеф Байден реализует свои обещания. И будем следить за развитием этой ситуации. Павел Геннадьевич, спасибо вам большое. Павел Кошкин, политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, был с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».